Вы на хвалях радыё «Свабода» ў Мінску 7 гадзіна раніцы. Тут Ганна Соус і Сергей Навумчык. Вітаем вас, і гэтую гадзіну жывога эфіру мы правядзем разам з вамі. Гостем ранішняга эфіру будзе гарадзенскі журналіст Анджэй Пачобут, які скардзіўся на супрацоўнікаў КДБ ў пракуратуру. Гвалт ужываўся адносна кожнага чацвёртага затрыманага 19 снежня і суправаджаўся здзекамі і знявагай, кажуць праваабаронцы. Палітвязня Андрэя Саннікава наведаў адвакат. На менскім кніжным кірмашы згадваюць арыштаваных. Міністр фінансаў заявіў пра неабходнасць скараціць колькасць бюджэтнікаў на 10-15%. Вас чакаюць новая аблога, званкі слухачоў, чарговая перадача цыклю «Турма і здароўе» і новыя вершы на свабоду. Але спачатку Сергей Навумчык пазнаёміць вас з міжнароднымі навінамі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама зноў заявіў пра неабходнасць тэрміновых намаганняў у справе забеспячэння ўпарадкаванага працэсу перадачы ўлады ў Егіпце, які б адпавядаў жаданням народу гэтай краіны. Абама сказаў пра гэту тэлефоннай размове з каралём Саудовской Арабии Абдалой. Тем часам представник Белого дома Робертс Гибс подкреслил у середу, что урад Египту покуль не зарабил ничего істотного для урегулирования кризису Украине. Погроза террористичных актов супраць США зараз находится на самом высоком узровне з вересня 2001 года, заявила министр внутренней безпеки США Джанет Неаполитана. Яна отзначила, что небезпека находится заходзіць у тым ліку і ад саміх грамадзянаў США, на вярбоўку якіх накіраваныя намаганні прыхільнікаў Аль-Каіды і яе лідара Усама бен Ладена. Неаполітана заявіла, што для ажыццяўлення тэрарыстычных актаў прыцягваюцца і грамадзяне іншых заходніх краінаў. За апошнія два гады са 126 чалавек, якіх у США абвінавацілі ў датычнасці да тэрарыстычнай дзейнасці, 50 былі амерыканскімі грамадзянамі. У Егіпце антыўрадавыя пратэсты на цэнтральнай плошчы Тахрыр у сталіцы краіны працягваюцца 17-ты дзень. Пратэстоўцы заблакавалі ўваход у парламент, салдаты і таксама бронетэхніка ахоўваюць будынак, але учорашні мітынг прайшоў спакойна. Тым часам тры чалавекі загінулі, каля 100 параненыя ў выніку шэрагу сутыкненняў паміж пратэстоўцамі і сіламі бяспекі ў горадзе Эль-Карга на поўдні краіны. На Суэцкім канале тысячы рабочых пачалі страйк, патрабуючы вышэйшых заробкаў. Найбольшая па колькасці найбольш уплывовая апазіцыйная група «Мусульманскае братэрства» заявіла, што не адступіцца ад патрабавання неадкладнай адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. Пры гэтым апазіцыянеры падкрэсліваюць, што самі не маюць на мэце прыход да ўлады. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Гілані мае намер прыкладна на траціну зменшыць колькасць міністэрстваў і ведамстваў у сувязі з неабходнасцю скараціць дзяржаўныя выдаткі ў перыяд крызісу. Пакістанскі ўрад, у склад якога ўваходзяць дзясяткі міністраў, адзін з найбольшых урадаў у свеце. У Тунісе верхняя палата парламенту адзінагалосна вырашыла надзяліць дзейнага часовага прэзідэнта краіны пашыранымі паўнамоцтвамі. Паведамляецца, што гэты крок накіраваны на тое, каб аднавіць у краіне правапарадак пасля забурэнняў, што прывялі да выгнання ў сярэдзіне студзеня прэзідэнта Бен Алі. У панядзелак ніжэйшая палата парламенту Тунісу прыняла аналагічную пастанову аб надзяленні часовага адчольніка дзяржавы Фуада Мабазы надзвычайнымі паўнамоцтвамі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Гостем ранішняга эфіру будзе гарадзенскі журналіст Анджэй Пачобут. Вайсковая пракуратура адмовілася завесці крымінальную справу ў дачыненні да супрацоўнікаў КДБ, якія перавысілі службовыя паўнамоцтвы падчас допыту Анджэя. Гвалт ужываўся адносна кожнага чацвёртага затрыманага і суправаджаўся здзекамі і знявагай, канстатуюць праваабаронцы з міжнароднай назіральніцкай місіі Камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека. Адлегласць паміж домам Алы Саннікавай і КДБ, дзе трымаюць яе сына, усяго 100 метраў. Беларускі пісьменнікі ля стэнду незалежных выдавецтваў на кніжным кірмашы выказваюць словы салідарнасці са зняволенымі літаратарамі Владзімірам Някляевым, Аляксандрам Феадутам і Паўлам Севярынцам. У бліцаналізе, хто пацерпіць ад скарачэння бюджэтнікаў, пра якое заявіў міністр фінансаў. Пра тое, як адчуваюць сябе і як трымаюцца маці зняволеных у чарговай перадачы «Турма і здароўе». Вас чакаюць званкі слухачоў, аблога і новыя вершы на свабоду. Але спачатку каротка пра надвор'е. На ўсходзе краіны пройдзе невялікі кароткачасовы снег. На асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер моцны, парывісты. Тэмпература паветра пачне паніжацца ў дзень ад мінус 1 да мінус 7 градусаў. На паўночным усходзе да 10 градусаў марозу. Вы на хвалях радыё «Свабода». Маці экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава атрымала ад яго ліст, напісаны 1 лютага. Між тым адлегласць паміж домам Алы Саннікавай і КДБ, дзе трымаюць у турме яе сына, усяго 100 метраў, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Усяго ад Андрэя Саннікава прыйшло 4 лісты, апошні пасля болей як 2-тыднёвага перапынку. На лісце пазначана лічба 7. Гэта, відаць, азначае, што ліст па ліку 7. Дзе падзеліся яшчэ 3 лісты, невядома. Алла Владимировна на просьбу свободы прочитала вытамки из листа сына.
Здравствуй, мама. Вот еще весточка от тебя дошла. Причем свежая. Ты уже пишешь об Ире. Весточка обрадовала. А то, что Ира дома, хоть под арестом, было самым радостным событием за последнее время. Теперь, правда, волнуюсь, как там Данька, как воспринимает постояльцев, как Ира себя чувствует. Вот, что ты передаешь, я получаю, спасибо, и не волнуйся. Лекарство, которое ты раньше передавала, тоже получил, а также те, что просил недавно. Они больше для профилактики. Спасибо за приветы, всем от меня тоже большие приветы. Скучаю, конечно, сильно, но сейчас успокоение и надеюсь, что Даньке будет поспокойнее. Как у Алексея это набрать, спрашивает здоровье. В общем, хотелось бы про всех расспросить, но не получится. Целую крепко, люблю, Андрей.
Алла Владимировна Саннікава не верит, что сын попросил леки для профилактики, как он написал. Мать политика загадала недавнюю информацию в интернете про то, как сына сбивали милицианты на площади Незалежности 19 снежня. Его могли забить. Били мэтанакіравана по голове палками, сгадывая жанчына словы сведок, которые были побач и уратовали ее сына от милициантов. То, что зараз Андрей Няшмат пишет про свое здоровье, для мати не диво. И он не любит скардиться и закранать эту тему, кажа Алла Саннікава. 9 лютого с Андреем Санніковым сустрэўся ягоны адвакат Павел Сапелка. Саннікаў пакуль не пачаў знаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы. Праводзіцца следчыя дзеянні, сказаў Сапелка. Адвакат адмовіўся ад каментароў у сувязі з падпіскай пра неразглашэнне таямніцы следства, перадае Белапан. Але Саннікава адвакат нічога пра сустрэчу з Андрэем не паведаміў. Сама Алла Владимировна адвакату не тэлефануе.
Пока ў мне нічого. Адвакатов так, видимо, зажалі, што они не хотят, да я и сама боюсь, что, а то еще заберут адвокаты, будешь потом, как у Иры, вон.
Ірыну Халіб примусили адмовиться от першого адвоката Владимира Толстика, якому погрожали тем, что заберут лицензию. Про это поведомили свайки журналистки, якую тримают под хатним арештом. После этого свайки Халіб заключили домову с адвокатом Тамарой Гараевой, але позднее яна отмовилась от совместной працы, спаслаўшыся на занятость. На этом тыдні для жонки Саннікава знайшли нового адвоката.
Олег Грузделович з Менску. Вы на хвалях Радио Свобода, и сегодня наш гость, городинский журналист Анджей Пачобут. 8 студеня его затримали и допытали супрацовники КДБ относно подеи 19 снежня у Менску. У своим блогу журналист написал, что выбрал на допыте тактику молчания, за что отримал удары по твары, грудях и голове. У вынику ему было выдадено официальное попереджение об недопущальности супрацправных повозинов, якую объявил начальник областного УКДБ Иван Корж. Анджей Пачобут паскардзіўся на дзеянні супрацоўнікаў КДБ ў вайсковую пракуратуру, але яна адмовілася распачаць крымінальную справу супраць супрацоўнікаў КДБ. І цяпер Анджей Пачобут з намі на тэлефоннай сувязі з Горадні. Добры дзень.
Добры дзень.
Вы распаўсюдзілі ў сеціве адказ пракуратуры, імёны супрацоўнікаў КДБ сталі шырока вядомыя. Як вы лічыце, што ёсць асноўным вынікам вось гэтага вашага звароту?
Перш за ўсё, гэта тое, што была праведзена праверка іх дзейнасці і былі зафіксаваны ўсе доказы здзяйснення імі злачынства. Тут я маю на ўвазе і абследаванне медычнае, і судмедэкспертызу, якая праводзілася і зафіксавала вось пашкоджанні мае. Вось, так што у нормальных умовах, у ситуации, коли будет политическая воля вось, спынить такие правовые беспределы, которые отбываются в Беларуси, эта справа худко может набыть для працовников КГБ, ну, криминальный оборот, я бы так сказал.
Но выглядит, что это будут не широкие справы, бо вы один из немногих, кто после допыта у КДБ широко распаусюдили, что там отбывалось, обнародовали имены, рассказали про методы супрацовников КДБ. Как вы лечите, чему мало кто, у тем лику журналистов, после допыта у КДБ не робит так, как вы?
Ну, видите, тут такое питание, что я по своей праце шмат цікавлюся історією антисоветського супротиву, тим ліку на території Гарадинської області. І у сувязі з гэтым я знайомився з працей у Польщі, магчыма, спокійно пайсці в Інститут національної пам'яті і знайомиться з матеріалами спецслужб. Ось. І я, дякуючи гэтому, ведаю ті методи, які використовуються спецслужби, які, як це виглядає ось з того боку. Ознайомившись з оперативними справами і так далі, які тичаться, ну, нібито подія у 40-х годів, але методи праці не шмат змінилися. Ось. І чоловік, якого викликають у КГБ, він, звичайно, думає, що ось це одноразова подія, что вот, коли он будет себя тихо поводить, то ничего за это не будет, ну, что ему будет легче. На самой справе, вот, навод те материалы, которые я обнародовал, бачно, что это целая спецоперация, такой выклик, что ведется попередняя оперативная распрацовка человека. Вот, все супрацовники КГБ, вот, те, кто меня затримывал, те, кто со мной размовлял, усе яны у своих тлумачениях у прокуратуры сказали наступное. Мы знакомились с личностью почебута, что на человечьей мове означает, что яны альбо удельничали у оперативной распрацовцы меня. Это значит, ну, сбирание информации, прослушцы и так далее. Альбо знакомились с материалами такими. Вот. И после выклику так само протягивается вот эта оперативная распрацовка человека. А мэты, якія ўсё гэта ўсё разам ставіць, это, ну, запалохванне, гэта тое, каб не было ніякай грамадскай актыўнасці і гэтак далей. Так што я лічу, што правільна ўсё ж такі паводзіць сябе наступным чынам, што не баяцца і казаць пра тое, што адбываецца.
Ну, а цяпер праца супрацоўнікаў КДБ на відавоку на незалежных сайтах. Гэтая абрэвіятура паўтараецца шмат крат, праходзяць шматлікія допыты, затрыманні, ператрусы, арышты, запалохванні, праслухоўванні, сачэння. Да 19 снежня гэтага не было ці не было бачна. Як вы мяркуеце, вось такая вялікая колькасць супрацоўнікаў, як выглядае цяпер, што яны рабілі да 19 снежня? Ну, ці ўвогуле можна ўявіць колькасць супрацоўнікаў спецслужбы ў Беларусі па тым маштабе рэпрэсій, які теперь отбываются?
Безумовно, это значная колькость. Ну, а чем они занимались? Они занимались так само, только теперь они, так скажем, вышли с тени. Коли ранее они просто проводили оперативную распрацовку оппозиции и разные акции, какие не были голосные, то теперь яны, ну, як бы, ўжо ў адкрытую пераследуюць апазіцыю. Гэта ўжо не аператыўная праца, гэта ўжо праца ў межах крымінальна-працэсуальнага кодекса. Тыя супрацоўнікі, я хочу нагадаць, што тыя супрацоўнікі, якія са мной размаўлялі, два...
Давайте агучым іх імёны, калі ласка.
Рушніцкі і Паберскі, майоры у КГБ па Гарадзенскай в области. Вось. І малодшы аператыўны супрацоўнік Белоусаў, які мяне затрымаў, вось разом з міліцією, усі яны проводили удачынення мене альбо знайомилися з матеріалами оперативної розпрацовки. І це було до 19 числа, це на протягу шерегу опошніх годов. Ось. І кількі таких супрацовників, які проводили удачынення до мене оперативну працю альбо знайомилися з матеріалами, я не ведаю, ось. Але три чоловіки ось вже є. Це достатково шмат на самій справі.
А ці адчуваеце вы цяпер на сябе ўвагу спецслужбаў, ці працягваеце вы быць у гэтай аператыўнай распрацоўцы, калі ўжываць такія тэрміны, ці не чакаеце помсты з іх боку?
Безумоўна, тое, што гэта працягваецца, гэта так, гэта, ну, рэальна праслушка тэлефонаў, ну, і шэраг іншых рэчаў яны сапраўды надалей робяць. Тое, што вернулся суд Кастрычинского района Минску, да, подзея 19-го и моей присутности на площади, ось, то, что меня притягнули до административной отказности, после полечили, что это занадто мягко, и вот хоть я знову буду, меня знову будут судить за 19-го, это и есть вот такая помста с боку спецслужбов за то, что вот я, на их думку, неналежным способом себе поводжу в зачинение за их.
А як мяркуеце, што дапаможа беларусам пераадолець страх перад абрэвіатурай КДБ?
Ну, перш за ўсё, ім павінны дапамагчы веды. Калі чалавек ведае і разумее, што его, то, что его выкликали, это не одноразовая акция, что это есть процесс целый, вот, и что от его поводинов залежит, и этот процесс, и как он будет отбываться, что человек, которого выкликали, он не просто вот, некий мячик, который можно футболить, а что он сам повинен окресливать, как себе поводить в дочинении до КГБ. Тут навык, справа не в иррациональном страху, а просто в рациональном разумении ситуации. Что рационально треба поводиться наступным чином. Коли тебе погрожают, коли тебе спробуют заполохвать, треба об этом казать, коли ты не хочешь, как бы, точнее, не до тебе протягивалось выживаться некое физическое або психологическое насилие. Вот коли человек это зрозумеет, он будет себя поводить належным чином.
Дякую вам великий за гутарку, всего вам лепшего.
Всего доброго.
Гостем «Свободы» был городенский журналист Анджей Падшобут. В на хвалях «Радио Свобода» мы будем с вами в живом эфире еще 45 хвилинов. И зараз Сергей Навомшик расскажет про белорусские подеи.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Правоборонцы из Международной назиральной комиссии Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси разом с Белорусским центром правовой трансформации опрацевали и доследовали 205 анкет затриманных подчас акции 19 снежня. Гвалт уживался относно кожного четвертого затриманного и сопровождался с деками и зневагой, заявляют правоборонцы. Лидеры партии БНФ передали в прокуратуру Минску собранные на протягу минулых тыдней шматлікія ходатайніцтвы за змену меры стрымання арештованным поводле криминальной справы об массовых беспорядках у Минску 19 снежня. За вызволение политзняволенных с турмы и с подхатнего арешту подписались 2600 меншуков. Белорусские письменники для стенду незалежных выдавецтв на книжном кермаше у Минску выказали слово солидарности со зняволенными литераторами – Владимиром Някляевым, Александром Федутом и Павлом Северинцем. У Солигорску у кватеры активистки партии «Левых справедливый свет» Светланы Михальченки супрацовники мясцового отдела КДБ провели пиратрус. Павночная рада припыняя супрацовництва с Беларусью. Отповедное поведомление накировал у палаты представников Беларуси датский старшиня организации Генрик Дам Кристенсен. Рада при этом проводила супрацовництва как с официальными, так и с оппозиционными политиками. Генеральный директор Росатому Сергей Кириенко заявил, что межурадовое погоднение про будовництво белорусской АЭС может быть подписано до конца первого квартала сёлета, а котлован могут начать копать у вересні.
Сергей Навумшик, «Вакол Беларуси» за 100 секундов. И про надворье. На усходе краины пройдет невеликий короткочасовый снег. На особных участках дорог гололедится. Ветер моцный, порывистый. Температура по ветру почне понижаться. У день минус 1, минус 7. На полночном усходе до 10 градусов морозу. Вы на хвалях «Радио Свобода». Сегодня 10 лютого, коротко про гэты день, учора и сегодня. Сегодня в Берлине начинается 61-й международный кинофестиваль. У Атенах отбудется однодневный страйк державных служащих. 10 лютого у разные годы народились Станислав Булак-Булахович, войсковец и политичный деяч Бертольд Брехт, немецкий письменник и Винсент Жук-Грышкевич, белорусский громадский политичный деяч. Вы на хвалях «Радио Свобода».
Блиц-анализ «Свободы».
Министр финансов Беларуси Андрей Харковец заявил про необходимое скорочение колькости работников бюджетного сектора на 10-15%, что позволит скоротить выдатки бюджету на 2 триллиона рублей на год. Поводле министра, у Беларуси частка экономично активного насельства, якое занято бюджетным сектором, значно больше, чем у соседних краинах. У приватности он вылучил ахову здоровья и адукацию. Чему улады вырешили скорочать миновито на людях, на бюджетниках, а не на неких широкомасштабных проектах? Як могут быть усприняты такие скорочения граждан? На это питание Виталя Цыганкова отказывает экономист Дмитрий Бабицкий.
На вашу думку, наколькі такое рішення, такий намір Міністерства фінансів з'являється оптимальним кроком для пошуку бюджетних сродків? Чи можна було б знайти ніякі інші шляхи скорочення? Чи влада, урад вибирає той шлях, який найбільш болюче відбивається на соціальному стані людей?
Треба спочатку відзначити, що так звані працівники бюджетної сфери, вони у нас і так самі обездолені люди. Это как раз те, кто наименее зарабатывает. Потому что у сферы страховой здоровья, эдукации, социальной обороны населения, там заработки вельми малые. Вот, и так бы мы из этих людей вельми легко покрыть. Их значно легче покрыть, чем работников заводов, сотрудников, скажем, там, силовых ведомств. Вот. Тому, я думаю, выбор, так бы мы, спал именно на их. В сегодняшних умовах, разумеется, тяжко вельми скоротить субсидии и верстки. Тяжко скоротить некие будовничие проекты, потому что за ими стоит лобби вельми истотное. А этих людей никто не обороняет. Тому, я думаю, может быть, подарминистр менавито как бы и на эту сферу звернул свою увагу.
Заважим, что министр как раз сказал, что в Беларуси частка экономично активного населения, которое занято в бюджетном секторе, значительно больше, чем в соседних странах, и в приватности он вылучил охову здоровья и адукацию. Не раз звучала информация, что как раз у охове здоровья не хапая докторов, и это отчувается в Минске и в регионах. А левую сменовитых это охова здоровья и адукация. Те сферы, которые были священными коровами для Александра Лукашенко из политического пункта лежания. Он засюда подкрестил, что наибольш клопотится про гэтые сферы. По-вашему, ці не рызыкоўна для улады падымаць руку, скарачаць менавіта у гэтых сферах?
Я думаю, что абсолютно не рызыкоўна у сённяшняй ситуации. И он цудоўна разумее ставленне народа до гэтых сфер. Нема кому за гэтых людей заступиться. И калі вы запытаете у людей, на вот социологічнае пытанне это показывают, что люди вельмі переживают за промысловость, вельмі переживают за сельскую господарку. По людях вельмі болюче ударило, например, погоршение послуг у ЖКХ, транспорта громадского. Это вельмі болюче воспрималось. А медицину и так все зараз, да и вельмі адмовно ставятся до медицины, до докторов. Довер до этой системы жахливо низкий. Тому, я думаю, можно оттуль забирать. Это не выключит истотных протестов. А что дотычется социальной модели державы, так она не у гэтым, не у тым, что у нас там так добра развита медицина або адукация. Это так само істотные складники. Але у повседённом житті люди вельми шмат уваги звертаюць к тому ж самому громадскому транспорту и коммунальным послугам, и заробкам, и значит, тим коштам у крамах, да, что они могут купить на свои заробки. Вот тут социальная политика больше істотная для захования социальной стабильности у громадства.
Бліц-аналіз свабоды.
З эканамістам Дмітром Бабіцкім гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Глянувшы на мапу Беларусі, я параўноўваю памеры нашай батьковщины несчастной с померами Российской империи. И думаю, дых на что ж нам такая сгуба на веки, якую хочет навязать нам Россия, побудовавши для лукашизма другий Чернобыль. Выйдем на чернобыльский шлях и скажем не лукашистской хусни. Нас не запужают, а ніякие прислужники лукашизма.
Гэта Тацяна Барыльца Сіпоічу. Перад выбарамі адна мая знаёмая жанчына, што ездзіць на даламанай дзяржаўнай машыне, сказала, што мне твае БНФ-аўцы новую машыну не дадуць. Я і запярэчыла, што калі перастанем будаваць лядовыя палацы ў кожным калгасе, то дадуць. Я прагаласавала за Некляева, яна за Лукашэнку. Недаўна яна мне скардзіцца, што сын пасля арміі не можа уладкавацца на працу. А я ей отказываю, что после продажи заводов иншаземцев працовных мест будет еще менее. Потому что всех алкашов, сватов, кумов и братов повыгоняют. Знаемая задумалась.
Вчора была экспертиза по экономике, и эксперт сказал, что влады сделают все немогчимое, как утримать курс рубля, и что это робится, нібито для стимулирования попыта на національну валюту, і каб не ввалити грошовий ринок і так само фінансову систему. А я ось не зовсім не розумію, все ж таки, навіщо так упарто влади штучно тримають курс рубля. На мой так дилетантський погляд, велика адмовна сальда утворюється менавіта за того, що отак от штучно тримається завишений курс рубля.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы так само можете выказать свое меркование, коли покинете комментар на артикулы на нашем сайте свобода.орг. На чарзе передача циклю «Турма и здоровье». Беларусь, поводле колькости изневоленных на 100 тысяч человек, займая одно из ведущих мест у Европы и свете. На упросте ускосно с турмой связаны кожный семый жахар краины. Покарание отбывал або сам человек, або ягоные свояки. Сглядящая социальных психологов, непростая громадская ситуация, выкликанная рекордным узровнем вязня, ускладняется тем, что разом с ними покарание фактично несут и их родные – батьки, жонки, мужи, браты, сестры. Натуральное жадание облегчить лёс родному за кратами выкликает шмат перешкодов, образов, принижений. Это бесконцее чакание спотканья, у якой следшие тлумачать, следшие необходностью. Это финансовые проблемы, коли часам немагчыма оплатить адвокатские послуги. Это цікаўныя погляды суседзяў по доме, коллегов. Это раптовное холоджывание стасунков со сваяками и колишними сябрами. Сярод большей частцы грамадства тлумачаць такую ситуацию эксперты зарегистрованого у Литве Незалежного Институту социально-экономичных политичных доследований, распаўсюджанное меркаванне, что великая колькасть арештованных и осудженных, связанная не с жорсткостью законов, а с дрэнным выхаванием да имкнением людей до легкой наживы. Прикладно 90% такого тяжару у семьях зняволенных падая на жанчыну, мать и жонку. Не узабаве возникают депрессия, психичные взрывы, раздражняльность, хроничный недовер и комплекс «Усе вороги». Развиваются соматычные захворвания. Про то, як отшивают себе и як трымаются мать из неволенных, расповедая Алена Стровы.
У 50-годовой архитекторки Галины, якая пришла сегодня на володарку, усе зачадить ее 20-годовая дочка Оля. Девчину посадили за то, что у ее сумцы знайшли так званую траву. Оля, поводле мати, не з'являлася неконченной наркоманкой, тем больше наркогандляркой. Просто после того, как семью покинул батька, почала наведывать не те компании, поводле чьей-то наводки, трапила у милицейскую распрацовку. Максима, коли б у Галины были гроши, и она б могла выкупить дочку у селяким разе. Ее на это не одной че намекали.
У меня были слезы, отчаяние. Я писала письма и ходила на приемы, находила, куда пойти, с кем поговорить. Поначалу тут футболили меня, отодвигали боком так локтем. Ну ничего, пришлось локоть убрать. Как-то человек в этом варится котлеток. Он как-то уже немножко грубеет, чему-то учится, если хочет учиться. Ну, некоторые не хотят просто учиться ничему. Формально, в общем-то, есть какие-то права и законы, и все. Но человеку надо этого всего добиваться. А люди часто просто пасуют. Кто-то не может, кто-то не хочет, кто-то не знает как.
Галина каже, что набыла додатковые силы, дякуючи тому, что тут, у чергах на володарце, познайомилася с батьками так званых політичних. Гэтые люди дали ей немало корыстных парадов, и головное дали отчуть, что человек, який одночи оступился, не может на все життё заставаться изгоем. Из детей гэтых людей, якія пойшли на все свядома, вырастут сапраўдныя змагары, квинтэсэнцыя грамадства, мяркуе жанчына. Паводле Татьяны Севярынец, маці грамадскага и політичного дзеяча Паула Севярынца, які цяпер утрымліваецца ў СІЗО на валадарцы, шматгадовае катаванне над яе сынам з усімі турмамі хіміі, зразумела ж, не дадалі ёй здароўя.
Канешне, адбываецца. Канешне, каб праследзіць, якая я была 16 гадоў таму, тут ўжо і ўзрост, канешне, і так далей. Ну, але я хачу сказаць, што, па-першае, не дачакаюцца. Самае галоўнае ў гэтых умовах яшчэ, бо я сустракаюся з роднымі там, хто з чым, ведаю, як мама плакала Рымашевскага, да? Каб наши гэтыя пакуты на тыя вочы не паказваць. Гэта таксама жыццё. Такія абставіны, з якімі не то, што смірыцца. Смірыцца з імі нельга, але ставіцца да іх па-філасофску. Гэта пройдзе. Гэта пройдзе. Верыць у лепшую будучыню. Смяяцца над імі. Вось гэта я раблю часцяком. на тими, хто думає, що вони творять збіг, що вони там принижають, нас стараються якомога більш доставити гэтым нікого дискомфорту, різного кшталту психологічного, психічного і фізичного. Ні, вони самі себе принижають. Ось гэта ставлення правильне.
Нам допомагає те, що ми тримаємося разом, каже жонка в'язня СІЗА КДБ Дмитра Бондаренка і одна з активістів громадянської ініціативи визволення Ольга Бондаренка. У ініціативу увійшли свої нових білоруських політв'язнів, екс-кандидату на президента і їх поплечників.
Я спілкуюся з усіма. Ну, самі якраз у нас вот возрастні, вони приблизно на возрасте. Це бабушка Марселіна Сергія Федоровна, мама Андрія Санникова і батьки Іри Халіф. Отлично вони всі тримаються, навіть вот, несмотря на болезни какие-то. Все равно на самом деле они молодцы. И причем, как бы, если в начале, естественно, больше было растерянности и стресса, сейчас все мобилизовались. То есть не выдохлись, а где-то мобилизовались. Ну и плюс, конечно, мы теперь уже вместе все-таки. В начале, когда ты не знал, на кого опереться, что сделать, вот это было сложновато. А сейчас молодцы, конечно, восхищаюсь и их формой, и их силой духа и вообще всем. Такое закаленное поколение.
Передача цикла «Турма и здоровье» на сайте и у эфира «Свободы». Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус и Сергей Навумчик. Витаем всех, кто долучился. Гэтую паўгадзіну эфиру мы проведем разом с вами. Гостем ранішнього ефіру буде гарадзенський журналіст Анджей Пачобут. Вайскова прокуратура адмовілася завесці кримінальную справу у дачыненні да супрацоўнікаў КДБ, якія перавысілі службовыя паўнамоцтвы падчас допыту. Гвалт ужываўся адносна кожнага чацвёртага затрыманага і суправаджаўся здзекамі і знявагай, канстатуюць праваабаронцы з міжнароднай назіральніцкай місіі Камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека. Вас чакають дзвонкі слухачоў, аблога і новыя вершы на свабоду. Але спачатку каротка пра надвор'е. На ўсходзе краіны пройдзе невялікі кароткачасовы снег. На асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер моцны, парывісты. Тэмпература паветра пачне паніжацца. У дзень мінус 1, мінус 7. На паўночным усходзе да 10 градусаў марозу. На хвалях Радио Свобода я нагадаю, что 24 гадзіны на сутки працуе наш телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
В Минске и в Беларуси большинство граждан были и остаются юридически безграмотными. Они жили, живут по понятиям особо опасных мафиозно-коррумпированных кланов и бандитских группировок. Они согласны Конституции и других конституционных законов. И об этом просто обязаны знать хотя бы все слушатели Белорусского радио «Свободы». С уважением, Виктор Бутто.
Я хотел бы попросить вас поменять сапсованную пластинку. Вы все крутите и крутите, что массовые беспорядки учинили манифестанты 19 снежня. Глупство это, шановное. Не манифестанты учинили массовые беспорядки. Учинили беспорядки несколько человек, может, десяток неких провокаторов, уладных. И судить повинны не манифестантов, а именно начальство. Кто там, Кулешов и кто его начальник? Я там добрую фамилию не ведаю. Так вот, их судить треба. А для того, чтобы их судить, треба каждый из тех, кто был на площади, кто отримал палки по голове, кто стратил кровь, кто сидел в тюрьме, кто заплатил великие штрафы, у кого скрали, все добрали торфтехнику, повинны звертаться в суд с потребованием призвать на парадку вот этих чиновников, а не чекать, пока и судить будут додатково еще.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Нам важна пачуць вашыя меркаванні. І сёння госць свабоды гарадзенскі журналіст Анджэй Пачобут. 8 студзеня яго затрымалі і дапыталі супрацоўнікі КДБ адносна падзей 19 снежня ў Менску. У сваім блогу Пачобут напісаў, што выбраў на допыце тактыку маўчання, за што атрымаў удары па твары, грудзях і галаве. У выніку яму была выдадзена афіцыйнае папярэджанне аб недапушчальнасці супрацьпраўных паводзінаў, якую аб'явіў начальнік абласнога ў КДБ Іван Корж. Анджэй Пачобут паскардзіўся на дзеянні супрацоўнікаў у КДБ у вайсковую прокуратуру, але яна адмовілася распачаць крымінальную справу супраць супрацоўнікаў у КДБ. Анджэй распаўсюдзіў у сеціве адказ прокуратуры, назваў імёны супрацоўнікаў КДБ. І паўгадзіны таму Анджэй Пачобут быў гостем свабоды. Я запыталася яго, што ён лічыць асноўным вынікам звароту ў прокуратуру.
Перш за ўсё, гэта тое, што была праведзена праверка іх дзейнасці і былі зафіксаваны ўсе доказы здійснення імі злачынства. Тут я маю на увазі і абследаванне медычнае, і судмедэкспертызу, якая праводзілася і зафіксавала вось пашкоджанні мае. Вось, так што у нормальных умовах, у ситуации, когда будет политическая воля вось, спынить такие правовые беспределы, которые отбываются в Беларуси, эта справа хутка может набыть для сотрудников КГБ ну, криминальный оборот, я бы так сказал.
Ну, выглядит, что это будут не широкие справы, бо вы один из немногих, кто после допыта у КДБ широко распаусюдили, что там отбывалось, обнародовали имены, рассказали про методы сотрудников КДБ. Как вы лечите, чему мало кто у темлику журналистов после допыта у КДБ не робит так, как вы?
Ну, видите, тут такое пытание, что я по своей праце шмат цікаўлюся гісторыя антысавецкага супраціву, у тым ліку на тэрыторыі Гарадзенскай вобласці. І ў сувязі з гэтым я знаёміўся з працай у Польшчы, магчыма, спакойна пайсці ў Інстытут нацыянальнай памяці, знаёміцца з матэрыяламі спецслужбаў. Вось. І я, дзякуючы гэтаму, ведаю тыя метады, якія выкарыстоўваюцца спецслужбы, як гэта выглядае вось з таго боку, ознаёмившись с оперативными справами и так далее, какие тычатся, ну, нібыта падзеяў 40-х годов, але методы працы не шмат змянилися. Вось. И человек, якого выкликают у КГБ, он, звичайно, думает, что вось, это одноразовая падзея, что вось, коли он будет себя тихо поводить, то ничего за это не будет, ну, что ему будет лепше. На самой справе, вось, нават те материалы, якія я обнародовал, бачно, что это целая спецоперация, такий выклик, что ведется попередняя оперативная распрацовка человека. Вот все супрацовники КГБ, вот, те, кто меня затримовывал, те, кто со мной размовлял, все они у своих тлумачениях у прокуратуры сказали наступное. Мы знакомились с личностью Пачобута, что на человечьей мове означает, что они альбо удельничали в оперативной распрацовке меня. Это значит, ну, собирание информации, прослушаться и так далее, альбо знакомились с материалами такими. Вот. И после выклику так само протягивается вот эта оперативная распрацовка человека, а мэты, какие все это все разом ставить, это ну, заполохвание, это то, как не было никакой громадской активности и так далее. Так что я лечу, что правильно все-таки поводить себе наступным чином, что не бояться и казать про то, что отбывается.
Ну, вось цяпер праца супрацоўнікаў КДБ на відавоку на незалежных сайтах. Гэтая абрэвіатура паўтараецца шмат крат, праходзяць шматлікія допыты, затрыманні, ператрусы, арышты, запалохванні, праслухоўванні, сачэння. Да 19 снежня гэтага не было ці не было бачна. Як вы мяркуеце, вось такая вялікая колькасць супрацоўнікаў, як выглядае цяпер, што яны рабілі да 19 снежня? Ну, ці ўвогуле можна ўявіць колькасць супрацоўнікаў спецслужбаў у Беларусі па тым маштабе рэпрэсій, які теперь отбываются?
Безумовно, это значная колькость. Ну, а чем они занимались? Они занимались так само, только теперь они, так скажем, вышли с тени. Коли ранее они просто проводили оперативную распрацовку оппозиции и разные акции, какие не были голосные, вот, то теперь яны, ну, як бы, ўжо ў адкрытую пераследуюць апазіцыю. Гэта ўжо не аператыўная праца, гэта ўжо праца ў межах крымінальна-працэсуальнага кодекса. Тыя супрацоўнікі, я хочу нагадаць, што тыя супрацоўнікі, якія са мной размаўлялі, два...
Давайте агучым іх імёны, калі ласка.
Рушніцкі і Паберскі, майоры у КГБ па Гарадзенскай в области. Вось. І малодшы аператыўны супрацоўнік Белоусаў, які мяне затрымаў, вось разом з міліцыяй. Усе яны праводзілі ў дачыненні мяне альбо знаёміліся з матэрыяламі аператыўнай распрацоўкі. І гэта было до 19 числа, гэта на працягу шэрагу апошніх гадоў. Ось. І кілька таких супрацовників, які проводили у дочиненні до мене оперативну працю або знайомилися з матеріалами, я не ведаю, ось, але три чоловіки ось вже є. Це достатково шмат на самій справі.
А ці відчуваєте ви тепер на себе увагу спецслужбов, ці протягуєте ви бить у гэта оперативної розпрацовці, коли вживати такі терміни, ці не шукаєте помсти з їх боку?
Безумовно, тое, што гэта працягваецца, гэта так, гэта ну рэальна праслушка тэлефонаў і ну шэраг іншых рэчаў, яны сапраўды надалей робяць. Тое, што вярнуўся суд Кастрычніцкага раёну Мінску да падзеяў 19-го і маёй прысутнасці на плошчы, вось тое, што мяне прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці, пасля полічылі, што гэта занадта мягка, і вось хутка я зноў буду, мені зноў будуць судзіць за 19-е гэта, і ёсць вось такая помста з боку спецслужбаў за тое, што вось я, на іх думку, неналежным спосабам сябе паводжу ў дачыненні да іх.
А як мяркуеце, што дапаможа беларусам пераадолець страх перад абрэвіатурай КДБ?
Ну, перш за ўсё, ім павінны дапамагчы веды. Калі чалавек ведае і разумее, што его, то, что его выкликали, это не одноразовая акция, что это есть процесс целый, вот, и что от его поводинов залежит, и этот процесс, и как он будет отбываться, что человек, которого выкликали, он не просто вот некий мячик, який можна футболіць, а што ён сам павінен акрэсліваць, як сябе паводзіць у дачыненні да КГБ. Тут нават справа не ў ірацыянальным страху, а проста ў рацыянальным разуменні сітуацыі, што рацыянальна трэба паводзіцца наступным чынам. Калі цябе пагражаюць, калі цябе спрабуюць запалохваць, трэба аб гэтым казаць, калі ты не хочаш, каб дачыненні да цябе працягвалася выжывацца нейкае фізічнае або псіхалагічнае насілле. Вось калі чалавек гэта зразумее, ён будзе сябе паводзіць належным чынам.
Гостем «Свободы» быў гарадзенскі журналіст Анджэй Пачобут. Вы на хвалі «Радыё Свабода» і зараз абвестка пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Міхала Дубянецкага называюць «чалавек незалежнасці». Ягоная дачка Галіна – самотны голас нашай жаночай паэзіі, а другая дачка – Ірына – самы пільны беларускі даследчык Біблії. Сям'я Дубянецкіх – героі наступнай перадачы «Бацькі і дзеці незалежнасці».
Слухайце у вечаровым эфіры «Свабоды» і пазней чытайце на нашым сайце свабода.орг. Правабаронцы з міжнароднай назіральнай місіі Камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі разам з Беларускім цэнтрам прававой інфармацыі працавалі і даследавалі 205 анкетаў, затрыманых падчас акцыі 19 снежня ў Менску. Далей Арех Груздзіловіч.
Гвалт ўжываўся адносна кожнага чацвёртага затрыманага і суправаджаўся здзекамі і знявагай. Пры гэтым асноўная частка затрыманых не аказвалі ніякага супраціву. Прадстаўнікі ўлады ў кожным шостым выпадку затрыманняў не мелі знаку адрознення і нават хавалі свае твары пад маскамі. Пра гэта пішуць аўтары даследавання, зробленага на падставе 205 анкет затрыманых у Менску 19 снежня. Сярод даследчыкаў вядомы расійскі праваабаронца Ігар Сажын, які шмат працаваў як грамадскі эксперт у Чачні, Ушэці ды іншых гарачых кропках Расіі. Ігар Сажын кажа пра масавыя парушэнні правоў чалавека ў Беларусі.
Вялі очень серьёзную работу. На аснаванні этой работы удалось сделать выводы следующие. Первое. Наибольшее количество фактов насилия, жестокого, унижающего обращения произошло в момент задержания и доставления задержанных до транспортных средств. И это полагается на то, что очень многие из тех, кто писал анкеты, указывал, что, например, они там стояли с поднятыми руками, как только могли, показывали, что они не собираются ни сопротивляться, ни применять силу и тому подобное.
По воле доследчиков, здек протягивался и в судах, причем означается, что полова затрыманных были осуджены у першиню. До таких справ судьи мусили поставиться особливо уважливо, а для заместных этого судовый конвейер, означает российский эксперт Игорь Сажин.
Мы сталкиваемся с массовым нарушением процедур, то есть недопущение адвокатов, уже нанятых адвокатов, я даже не говорю о государственных адвокатах, недопущение свидетелей, то есть когда человек говорит, я готов представить свидетеля, свидетели покажут, что я вообще-то, извините, не туда шел. Нет, стоп, свидетели не допускаются, и это в массовом порядке. Недопущение близких родственников, недопущение журналистов, недопущение в зал заседаний публики. То есть практически можно говорить о массовом недопущении публики.
Правоохоронцы заявили выснову, что ни один з более як 700 осужденных не был осужден без певных порушений. Зараз правоохоронцы с Центра правовых трансформаций мают каля 40 скаргов на присуды, которые будут накировывать у суд высшей инстанции и прокуратуру. Первый процесс по скарзе на присуд районного суду отбудется в Менском городском суде уже в пятницу, 11 лютого. Отбыццё покарання так само сопровождалось массовыми порушениями прав людей во всех трех местах зневолення – у изолятах на Крестина, на улице Скарины и у Жодина, поведомил белорусский эксперт Алексей Козлюк. Перенаселенные камеры, проблемы с ежей водой, навод со свежим поветром, проблемы с туалетом, отзначили правоборонцы. Сярод выснову, якія зрабілі эксперты міжнароднай місіі, ёсць і рэкамендацыі. Калі ўлады не адмаўляюцца ад масавых затрыманняў, варта пераабсталяваць ізалятары ў Менску і Жодзіна, каб пашырыць магчымасці гэтых установаў прымаць вялікую колькасць адміністрацыйна арыштаваных. Старшыня Цэнтру правовай трансфармацыі Алена Танкачова мяркуе, што масавыя акцыі пратэсту ў Беларусі не апошнія і кажа пра неабходнасць правовым шляхам прадухіліць парушэнні правоў людзей, якія дапускае міліцыя.
Я б сказала так: пересмотреть условия обучения. То есть ввести вопросы уважения прав и свобод как один из критериев, без знания и без следования которому в правоохранительных органах не должны оказываться люди. И соблюдать права граждан при исполнении государственных функций, в том числе государственных функций по охране правопорядка. Никто не спорит с тем, что правопорядок должен соблюдаться, в том числе и обеспечиваться правоохранительными органами. Так вот, делать это, исходя из стандартов и принципов уважения прав и свобод личности.
Старшыня Центру правовой трансформации Алена Танкачова. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Сувсь. Мы будем с вами у эфира еще 15 хвилин, и зараз Сергей Навумчик расскажет про белорусские подеи.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Правоборонцы из Международной назиральной комиссии Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси разом с Белорусским центром правовой трансформации опрацевали и доследовали 205 анкет затриманных подчас акции 19 снежня. Гвалт уживался относно кожного четвертого затриманного и сопровождался с деками и зневагой, заявляют правоборонцы. Лидеры партии БНФ передали в прокуратуру Менску собранные на протягу минулых тыдняв шматлікія ходатайніцтвы за змену меры стрымання арыштаваным паводле крымінальнай справы об масовых беспарадках у Менску 19 снежня. За вызваленне палітзняволеных з турмы і з-пад хатняга арышту подпісаліся 2600 меншукоў. Белорусские письменники для стенду незалежных выдавецтв на книжном кермаше у Менску выказали слово солидарности со зняволенными литераторами Владимиром Някляевым, Александром Федутом и Павлом Северинцем. У Солигорску у кватеры активистки партии «Левых справедливый свет» Светланы Михальченки супрацовники мясцового отдела КДБ провели пиратрус. Павночная рада припыняє супрацовництво з Беларусью. Адповедне повідомлення накерував у палати представников Беларусі датський старшиня організації Генрик Дам Кристенсен. Рада при гэтым проводила супрацовництво як з офіційними, так і з опозиційними політиками. Генеральний директор Росатому Сергій Кириєнко заявив, що міжурадове погоднення про будівництво Беларуської АЕС може бути підписане до кінця першого кварталу сьогодні, а котлован могуць пачаць капаць у верасні.
Сергей Навумжык, вакол Беларусі за 100 секундаў. І пра надвор'е. На ўсходзе краіны пройдзе невялікі кароткачасовы снег. На асобых участках дарог галалёдзіца. Вецер моцны, парывісты. Тэмпература паветра пачне паніжацца. У дзень мінус 1, мінус 7 на паўночным усходзе да 10 градусаў марозу. Сёння 10 лютага. Каротка пра гэты дзень учора і сёння. У Берліне пачынаецца 61-й міжнародны кінафестываль, а ў Атэнах аднадзённы страйк дзяржаўных служачых. 10 лютага ў розныя гады нарадзіліся Станіслаў Булак-Булахович, вайсковец і палітычны дзеяч Бертальд Брэх, нямецкі пісьменнік і Вінцэнт Жук-Грышкевіч, беларускі грамадска-палітычны дзеяч. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз увага.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай программы «Радио Свобода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашая перадача гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 5840 і 5930 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў.
Адрас у Менску 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Віноградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбірайце свабоду.
Вы на хвалях свабоды і на чарзе інтэрнэт-аблога. З беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыла Юлія Маршанка.
Пачнем з навінаў эканомікі. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Хракавец заявіў, што неабходна скараціць колькасць працаўнікоў бюджэтнага сектару на 10-15%. Па словах харкаўца, эканомія бюджэтных сродкаў складзе каля 2 трыльёнаў рублёў на год. Як адзначыў міністр, доля эканамічна актыўнага насельніцтва, занятага ў бюджэтнай сферы Беларусі, значна большая, чым у суседзяў. У прыватнасці гэта тычыцца аховы здароўя і адукацыі. Штаты мусіць падладжвацца пад магчымасці бюджэту, а не наадварот, запэўнівае харкавец. Гэтая навіна знайшла водгук і ў благасферы. Так блогер жывога журналу «Катэхізіс» мяркуе, ёсць шансы, што сярэднестатыстычны беларус будзе зарабляць 500 даляраў. Праўда, працаваць пры гэтым будуць шчаслівыя выбранікі. Пра справы ўрадавыя. Ніводзін з 332 супрацоўнікаў апарату Савета міністраў Беларусі не валодае свабодна замежнымі мовамі, заявіў нядаўна віцэ-прэм'ер ўраду Беларусі Анатоль Тозік. І гэта ў краіне, якая знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, на еўрапейскім скрыжаванні. Як можна сцвярджаць, што мы актыўна вядзем работу з інвестарамі, што мы маем з імі штодзённыя стасункі, абураецца Тозік. Камсамольская праўда высветліла, што афіцыйна валоданне замежнай мовай указанае толькі ў біяграфіі першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі. У біяграфіі ж самога Тозіка звестак пра замежныя мовы няма. І гэта нягледзячы на 3 гады працы амбасадарам у Кітаі і званні прафесара. На сайте Державної газети «Звезда» змешчане інтерв'ю з начальником головного управління контролю споживецького ринку і сфери послуг Володимиром Калєніком. Чиновник приймає бок тих споживців, які незадоволені вірогодною забороною увозити у Білорусь рибу пангасіуса і тилапії, каб лобірувати інтереси витворців карпа і товстолобіка. Калєнік запевнює, гэта оборона повинна супроводжатися реальним імпортозаміщенням. У 2010 році у Білорусі була вироблена тільки 141,5 тонни рибного філе мороженого, причому не тільки зайчин. Сыравіны. Разам з тым, імпарт філе прэснаводнай рыбы склаў 5,3 тысячы тонн. Гэта значыць, што ў аб'ёме ўсёй вытворчай таварнай рыбнай прадукцыі айчынная доля, калі не лічыць кансерваў, складае толькі 2%. Пры гэтым імпарт на 99,9% складаўся з двух відаў рыб – пангасіуса і тылапіі. Не трэба быць вялікім аналітыкам, каб зрабіць выснову, што айчынны карп і таўсталобік не заменяць тыя два віды рыбы, якія ўвозіліся раней у нашу краіну. І да навінаў культуры. Сайт газеты «Слонімскай» паведамляе, што Белпошта выпусціла каперту з нагоды 100-годзя Ларысы Геніюш. Гэтая круглая дата святкавалася летась. Арганізатар святкавання Міхай Скобла паабяцаў, што пашлі такія каперты ўсім чыноўнікам, якія перашкаджалі і перашкаджаюць ушановаць памяць Ларысы Геніюш.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаємо.
Вирві буром землі крат, зерві кайдани поламбат, а мури руном, 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 і покшеб'ям старий шлях.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні?
Напишіть свій вірш на свободу. Ваш голос – голос свободи.
Новые верши на свободу представляет Валентина Аксак.
Вершы, якія мы пачулі гэтымі днямі на нашым тэлефоне аўтаадказніку, можна назваць рыфмаванымі казкамі, прыпавесцямі, байкамі. А адзін з аўтараў прачытаў імітацыю, якую ён напісаў ад імя зняволенага паэта, былога кандыдата на прэзідэнты Уладзіміра Някляева.
Как орёл я хотел бы подняться и свободно парить в высоте, но готов и под ношей сгибаться, лишь бы людям служить по статье. Почему ж опустились крылья? Прежней бодрости нет почему. Словно камень на месте застыл я. Что творится со мной, не пойму. Испытания, труды и невзгоды наложили уныние печать. Молчаливо сижу я в остроге. Не могу лютой лжи доверять. Не хочу я в себе замыкаться, тихо вянуть о людях скорбя. Помоги мне, о Боже, подняться. Вся надежда на люд, на тебя. Возврати мне былые порывы. Сердце ревности пламя зажги. Дай мне видеть плоды своей нивы. Для людей жить всегда помоги. Жизнь свою для людей посвящаю. Им я правду вернуть обещал. Люди, верьте, я вам обещаю. Правда режет и ложь, и металл. Те, что ныне над нами глумятся, правых в тюрьмы хотят усадить. Царской властью не могут расстаться. Им недолго зло людям творить.
Цікава было б даведацца пра ўражанні ад гэтага твору таго, каго зімітаваў наш аўтар, Уладзіміра Някляева. Але зняволенаму паэту рэпрэсіўная ўлада забараніла і размаўляць журналістамі, і слухаць наша радыё. Атмасферу тотальной несвободы, якая парализовала белорусское грамадство нават у элементарных побытовых речах, передае в своем верши молодый поэт Анатоль Иващенко.
Верш не свободы. Боюсь писать, каб не быть перапошченным. Боюсь казать, каб не быть цитованным. Боюсь выходить с дому, каб не быть развиртуаленным. Боюсь выключать скрыню, каб не побачить себе сирот ахвяру этничных чисток. Побоюся здымать слухавку, каб не пачуць пра хваробу чарговай каляжанкі, якую трэба замяніць, каб пасеяць разумнае, добрае, вечнае у засераныя душы і затраханыя мазгі дарагіх маіх цехнароў. Баюся прыводзіць дзетак у дзіцячы садок, каб увечары не пабачыць у іх вачах жалобу ручных звяркоў. Мыю посуд, каб супакоіцца, калі вольныя рукі, калі зусім спленова, сядаю за верлібр. Ды я ляплю іх ледзь не штодня, гэтыя вершы, не свабоды. Добра, што ў галаве. Калі шалёная сучка зверху спускай на маіх дзяцей свайго сабаку, калі штурмуюць амбасады тыя, хто ніколі не чуў, пардонце рыфма, пра курапаты, калі нацыянальны гонар ёсць суцэльным хорарам, і знакамітыя міты адно дзеля мітынгаў, калі абвяшчаецца чарговая бяздарная перамога потнага Джэка, калі ў позірках нават самых лепшых бачу сыты супакой, тупы супакой, калі хрышу паветра, хрышу тэлескрыню, заўжды перахрышчваю галоўкі дзетак перад сном. Хтосьці скажа, што ад майго праваслаўя добра патыхае за бабонамі. Хай так, хай так, хай так.
Гэта быў малады паэт Анатоль Іващенка. Заўтра слухайце новыя творы нашых слухачоў і дасылайце свае вершы на свабоду.
Вырві буром землі крат, зерві кайданы по амбат, а мури руном, 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 і покшеб'ям старий шлях.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полтора мизнул. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
На хвалях радыё «Свабода» я коротко нагадаю некаторыя тэмы сённяшняй праграмы. Гвалт ужываўся адносна кожнага чацвёртага затрыманага і суправаджаўся здзекам і знявагай, канстатуюць праваабаронцы з міжнароднай назіральніцкай місіі Камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі. Адлегласць паміж домам Алы Саннікавай КДБ, дзе ў турме трымаюць яе сына, усяго 100 метраў. Працяг гэтых да іншых тэмаў у нашым вечаровым эфіры, таксама на нашым сайце swaboda.org. І на гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вами. Заставайцеся са свабодай.